Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. В этом выступлении я не собираюсь говорить об обычном повседневном опыте. Слово «опыт» я буду употреблять скорее в том смысле, который мы придаем ему, когда говорим, что наука опирается на опыт. Однако, поскольку опыт в науке есть, в конце концов, не более чем расширение обычного повседневного опыта, постольку сказанное будет справедливо также и для повседневного опыта. Чтобы не путаться в абстракциях, я буду рассматривать логический статус конкретной эмпирической науки, ньютоновской динамики. Однако какого-либо знания физики от аудитории не требуется. Одна из задач философа и одно из его высших достижений заключаются в том, чтобы увидеть загадку, проблему или парадокс там, где ранее их никто не замечал. Это даже более значительное достижение, чем разрешение загадки. Философ, который замечает и понимает новую проблему, выводит нас из состояния лени и благодушия. Он делает то, что сделал для Канта Юм, пробуждает нас от догматического сна. Он раскрывает перед нами новые горизонты. Первым философом, ясно осознавшим загадочность естествознания, был Кант. Я не знаю ни одного философа, ни до него, ни после него, который был бы глубоко взволнован этой загадкой. Когда Кант говорил о естествознании, он почти всегда имел в виду небесную механику Исаака Ньютона. Кант сам внес важный вклад в ньютоновскую физику и был одним из величайших космологов всех времен. Его двумя главными космологическими трудами были «Естественная история и теория неба» 1755 и «Метафизические основания естествознания» 1786. В обоих трудах, по его собственным словам, Кант руководствовался ньютоновскими принципами. Подобно почти всем своим современникам, интересовавшимся этой областью, Кант верил в истинность небесной механики Ньютона. Почти всеобщая вера в то, что теория Ньютона должна быть истинна, была не только вполне понятна, но и казалась вполне обоснованной. Никогда еще не было лучшей теории, которая выдержала бы столь строгие проверки. Теория Ньютона не только точно предсказала орбиты всех планет, включая отклонения от эллипсов Кеплера, но даже и орбиты всех их спутников. Кроме того, ее немногих простых принципов оказалось достаточно как для небесной, так и для земной механики. Это была универсальная система мира, которая описывала законы космических движений наиболее простым и ясным способом, причем с абсолютной точностью. Ее принципы были столь же простыми и точными, как принципы геометрии Евклида, этого непревзойденного образца для всех наук. Ньютон и в самом деле представил нечто подобное космической геометрии, которая к геометрии Евклида добавила теорию, способную также принять форму геометрии движения материальных точек под воздействием сил. Если не считать понятие времени, то она к евклидовой геометрии добавляла всего лишь два существенно новых понятия. Понятие массы или материальной массивной точки. И еще более важное понятие направленной силы динамис по-гречески. Откуда и произошло название теории Ньютона – динамика. Это была наука о космосе, о природе, и это была наука, опиравшаяся на опыт. Она была дедуктивной, как и геометрия. Тем не менее, сам Ньютон утверждал, что он извлек свои функциональные принципы из опыта посредством индукции. Иными словами, Ньютон полагал, что истинность его теории можно логически вывести из истинности определенных утверждений и наблюдения. Хотя он и не описал точно этих утверждений и наблюдения, тем не менее ясно, что он должен был иметь в виду законы Кеплера, законы эллиптического движения планет. И до сих пор можно встретить известных физиков, убежденных в том, что законы Кеплера можно индуктивно вывести из утверждений и наблюдения, а принципы Ньютона в той или иной мере из законов Кеплера. Одно из величайших достижений Канта заключалось в том, что, пробужденный Юмом, он осознал парадоксальность такого убеждения. Гораздо более ясно, чем кто-либо до него, Кант увидел абсурдность предположения о том, что теория Ньютона могла быть выведена из наблюдений. Поскольку это важное достижение Канта оказалось забытым, отчасти благодаря его собственному вкладу в решение обнаруженной им проблемы, я остановлюсь на нем несколько более подробно. Утверждение о том, что теория Ньютона была выведена из наблюдений, критикуется здесь по трем направлениям. Во-первых, это утверждение интуитивно не вызывает доверия, особенно при сравнении данной теории с характером утверждений наблюдения. Во-вторых, это утверждение исторически ложно. В-третьих, это утверждение логически ложно. Оно является логически невозможным утверждением. Рассмотрим первый пункт, а именно интуитивно не верится, будто наблюдения могут обосновать истинность механики Ньютона. Для того, чтобы убедиться в этом, нам достаточно лишь вспомнить, насколько сильно ньютоновская теория отличается от любого утверждения наблюдения. Прежде всего, наблюдения всегда неточны, в то время как теория делает абсолютно точные утверждения. Кроме того, ньютоновская теория триумфально ассимилировала последующие наблюдения, которые в отношении точности далеко превосходили то, что было достигнуто во времена Ньютона. Трудно поверить в то, что более точные утверждения, пусть даже только абсолютно точные утверждения самой теории, могли быть логически выведены из менее точных или вовсе неточных утверждений. Однако, даже если мы вообще забудем вопрос о точности, мы можем осознать, что наблюдение всегда осуществляется при весьма конкретных условиях, а каждая наблюдаемая ситуация представляет собой в высшей степени специфическую ситуацию. Теория же, со своей стороны, применима во всех возможных обстоятельствах. Не только к планетам, скажем, к Марсу или Юпитеру, или к спутникам планет Солнечной системы, но ко всякому планетарному движению и ко всякой Солнечной системе. В действительности она идет гораздо дальше всего этого. Например, теория высказывает утверждение о гравитационном давлении внутри звезд, утверждение, которое еще и сегодня нельзя проверить наблюдением. Кроме того, наблюдения всегда конкретны, в то время как теория абстрактна. Например, мы наблюдаем не точечные массы, а обладающие размерами планеты. Быть может, это не очень важно, но что, безусловно, и крайне важно, так-то то, что мы никогда, я повторяю, никогда, не наблюдаем ничего похожего на ньютоновские силы. Поскольку силы определяются так, что их можно измерять, измеряя ускорение, мы, по-видимому, измеряем силы. Иногда мы можем измерить силу не с помощью ускорения, а, например, посредством толчка. Однако при всех этих измерениях, без исключения, мы всегда предполагаем истинность ньютоновской динамики. Силы просто невозможно измерять, не опираясь на теорию динамики. Однако силы и изменения сил принадлежат к наиболее важным вещам, о которых говорит теория. Поэтому можно утверждать, что, по крайней мере, некоторые объекты, о которых говорит теория, являются абстрактными и ненаблюдаемыми. По всем этим причинам интуитивно не верится, что такая теория могла быть логически выведена из наблюдений. Этот результат не был бы затронут даже в том случае, если бы оказалось возможным так переформулировать теорию Ньютона, чтобы избежать всякого упоминания о силах. Ничего бы не изменилось, если бы мы объявили силы лишь фикциями или чисто теоретическими конструкциями, служащими только в качестве средств или инструментов. Оспариваемый нами тезис гласит, что истинность теории Ньютона можно обосновать посредством наблюдений. Наше же возражение указывает на то, что наблюдать можно только конкретные вещи, в то время как теория, в частности, ньютоновские силы, абстрактны. Эти трудности не исчезают, даже если мы делаем теорию еще более абстрактной, устраняя понятие силы или рассматривая силы как вспомогательные конструкции. По поводу первого тезиса достаточно. Мое второе возражение заключалось в том, что исторически ложно считать, будто динамика Ньютона была выведена из наблюдений. Несмотря на то, что вера в это широко распространена, это вера в исторический миф или, если угодно, смелое извращение истории. Для доказательства этого я кратко укажу на ту роль, которую сыграли три важнейших предшественника Ньютона в этой области – Николай Коперник, Тихо Браги и Иоганн Кеплер. Коперник учился в Болонье у Платоника Навара, и его идея поместить в центр универсума Солнце, а не Землю, была не результатом новых наблюдений, а новой интерпретации старых и хорошо известных фактов в свете полурелигиозных платонистических и неоплатонистических идей. Центральную мысль можно проследить до шестой книги «Государство» Платона, в которой мы читаем, что в мире воспринимаемых вещей Солнце играет ту же роль, которую идея блага играет в мире идей. В иерархии платоновских идей идея блага занимает высшее место. В соответствии с этим Солнце, наделяющее вещи жизнью, ростом и развитием, занимает высшее место в иерархии воспринимаемых природных вещей. Это место из государства было одним из самых важных среди тех отрывков, на которые опиралась неоплатонистическая философия и, в частности, христианская философия неоплатонизма. Но если Солнце занимает столь высокое место, если в иерархии воспринимаемых вещей оно обладает божественным статусом, то вряд ли оно может вращаться вокруг Земли. Единственным подходящим местом для него оказывается центр универсума. Поэтому Земля обязана обращаться вокруг Солнца. Затем эта платонистская идея послужила исторической основой коперниканской революции. Начало ей положили не наблюдения, а религиозные и мифологические идеи. Такие удивительные, но странные идеи часто выдвигались великими мыслителями, но столь же часто высказывались чудаками. Коперник чудаком не был. Он чрезвычайно критично подходил к своим собственным мистическим интуициям и строго проверял их посредством астрономических наблюдений, переинтерпретированных в свете новой идеи. Он вполне справедливо считал эти наблюдения чрезвычайно важными. Однако с исторической и генетической точек зрения источником его идей были не наблюдения. Сначала появилась идея, и она была необходима для интерпретации наблюдений. Иоганн Кеплер, ученик Тихо Браги и его ассистент, которому его великий учитель оставил неопубликованные отчеты о своих наблюдениях, был коперниканцем. Хотя Кеплер всегда был критически настроенным мыслителем, он, подобно Платону, увлекался астрологией и находился под глубоким влиянием числового мистицизма пифагорейцев. Он надеялся открыть и искал на протяжении всей своей жизни арифметический закон, лежащий в основании структуры мира, закон, на который опирается построение орбит Солнечной системы Коперника и, в частности, их относительные расстояния от Солнца. Он так и не нашел того, что искал. В наблюдениях Тихо он не обнаружил ожидаемого им подтверждения веры в то, что Марс вращается вокруг Солнца по совершенной круговой орбите и с постоянной скоростью. Напротив, в наблюдениях Тихо он открыл опровержение гипотезы о круговых движениях. Ему пришлось отбросить эту гипотезу и искать новое решение, что привело его к гипотезе эллиптического движения. Он обнаружил, что наблюдения могут быть согласованы с новой гипотезой, однако только при том неожиданном допущении, что Марс движется не с постоянной скоростью. Таким образом, с точки зрения истории, законы Кеплера не были результатом наблюдений. Первоначально Кеплер тщетно пытался интерпретировать наблюдения Тихо с помощью первоначальной гипотезы кругового движения. Наблюдения опровергли эту гипотезу. Тогда он предложил новое решение – гипотезу эллиптического движения. И хотя наблюдения все еще не доказывали правильности гипотезы эллиптического движения, их можно было уже объяснить с помощью этой гипотезы. Наблюдения были совместимы с ней. Кроме того, законы Кеплера отчасти подкреплялись его верой в причину, силу эманацию, исходящую от Солнца и вызывающие движение планет вокруг него, включая Землю. Однако мысль о том, что от звезд исходит некое истечение или влияние, достигающее Земли, в те времена рассматривалась как фундаментальный догмат астрологии и отход от аристотелевского рационализма. Здесь можно заметить важную пограничную линию, разделяющую две школы мысли. Например, великий критик Аристотеля Галилей, Декарт и Ньютон придерживались аристотелевской рационалистской традиции. Это объясняет, почему Галилей скептически относился к идеям Кеплера и почему он не мог принять теории приливов, объясняющие их влиянием Луны, и разрабатывал теорию, объясняющую их только движением Земли. Именно поэтому Ньютон так неохотно признавал свою собственную теорию притяжения или теорию Роберта Гука и никогда не смог вполне примириться с ней. По тем же причинам французские картезианцы так долго не желали признавать теорию Ньютона. Однако, в конце концов, первоначально астрологическая идея оказалась столь плодотворной, что была принята всеми рационалистами, а ее сомнительное происхождение было предано забвению. Таковы были главные предшественники теории Ньютона с точки зрения истории. Наш рассказ показывает, что она не была выведена из наблюдений. Кант ясно понял это, а также осознал тот факт, что даже физические эксперименты столь же мало предшествуют теории, как и астрономические наблюдения. Они представляют собой вопросы, которые человек задает природе с помощью теорий. Как, например, Кеплер спрашивал природу о том, верна ли его гипотеза кругового движения. Поэтому в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» Кант писал: «Ясность для всех естествоиспытателей возникла тогда, когда Галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары с им самим избранной тяжестью, когда Торричелли заставил воздух поддерживать вес, который, как он заранее предвидел, был равен весу известного ему столба воды. Естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти впереди, согласно постоянным законам, и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем, как разум ищет такой закон и нуждается в немецкий. Этот отрывок показывает, насколько хорошо Кант. Кант понимал, что мы сами должны предъявлять гипотезы природе и требовать от нее ответа на наши вопросы, и что при отсутствии таких гипотез возможны только случайные, беспорядочные наблюдения, которые никогда не приведут нас к закону природы. Иными словами, Кант осознал с полной ясностью, что история науки опровергает баконианский миф о том, будто наука начинает с наблюдений, а затем выводит из них свои теории. И Кант понял также, что за этим историческим фактом скрывается факт логический. Логически невозможно вывести теорию из наблюдений, поэтому такая процедура и не встречалась никогда в истории. Мое третье критическое утверждение о том, что теорию Ньютона логически невозможно вывести из наблюдений, является непосредственным следствием критики индуктивного вывода Юмом. Решающий аргумент Юма можно выразить следующим образом. Возьмем класс, состоящий из любого числа утверждений наблюдения, и обозначим его буквой «К». Утверждения из класса описывают реальные наблюдения, то есть прошлые наблюдения, следовательно, буквой «К» мы обозначаем класс истинных утверждений о наблюдениях, реально осуществленных в прошлом. Поскольку мы предположили, что в класс входят только истинные утверждения, постольку все эти утверждения должны быть непротиворечивы и должны быть совместимы друг с другом. Теперь рассмотрим еще одно утверждение наблюдения, которое обозначим буквой «В». Допустим, «В» описывает какое-то будущее, логически возможное наблюдение, например, «В» говорит о том, что завтра произойдет солнечное затмение. Поскольку затмения Солнца уже когда-то наблюдались, то утверждение, «В» говорящее о солнечном затмении, которое произойдет завтра, возможно, по чисто логическим основаниям, то есть оно непротиворечиво. Теперь Юм показывает следующее. Если «В» есть непротиворечивое утверждение наблюдения о возможном будущем событии, а «К» — класс истинных утверждений наблюдения о прошлых событиях, то всегда можно присоединить к «К» без противоречия. Иными словами, если утверждение «во возможном будущем событии мы добавляем к классу «К», то мы никогда не придем к логическому противоречию». Это утверждение Юма можно сформулировать иначе. Логически невозможно, чтобы будущее наблюдение противоречило классу прошлых наблюдений. Теперь к тезису Юма добавим теорему чистой логики, а именно. Если утверждение «в» можно без противоречия присоединить к классу утверждений «К», то его также без противоречия можно присоединить к любому классу, состоящему из утверждений К и любого утверждения, выводимого из К. Итак, мы доказали, если теория Ньютона выводима из класса К истинных утверждений наблюдения, то никакое будущее наблюдение не может противоречить теории Ньютона и наблюдениям К. Известно, с другой стороны, что из теории Ньютона и прошлых наблюдений можно логически вывести утверждение о том, произойдет завтра или не произойдет солнечное затмение. Если это утверждение говорит, что завтра не будет солнечного затмения, то наша, очевидно, несовместимость теории Ньютона и классом К. Из этого и наших предыдущих рассуждений логически следует невозможность предположения о том, что теория Ньютона выводима из наблюдений. Мы доказали наше третье утверждение. Теперь мы можем осознать всю несостоятельность опыта. Парадокс эмпирической науки, открытый Кантом, динамика Ньютона существенно превосходит все наблюдения. Она универсальна, точна и абстрактна, исторически она возникла из мифов, и чисто логическими средствами можно показать, что ее нельзя вывести из утверждений наблюдения. Кант показал также, что все это справедливо и для повседневного опыта, хотя, быть может, и не в такой степени. Повседневный опыт тоже превосходит все наблюдения. Повседневный опыт интерпретирует наблюдения, ибо без теоретической интерпретации наблюдения остаются слепыми, неинформативными. Повседневный опыт постоянно оперирует абстрактными идеями, например, понятиями причины и следствия, поэтому его также нельзя вывести из наблюдений. Для того, чтобы разрешить загадку опыта и объяснить, как вообще возможны естествознание и опыт, Кант построил теорию опыта и естествознания. Эта теория восхищает меня как поистине героическая попытка решить парадокс опыта, однако я считаю, что предложенный им ответ был ложен, следовательно, отчасти не важен. Великий первооткрыватель загадки опыта ошибался в одном важном пункте. Следует добавить, правда, что его ошибка была совершенно неизбежна, и она нисколько не умаляет величия его достижения. Что это была за ошибка? Как я уже сказал, Кант как и почти все философы и теоретики познания вплоть до 20-го столетия, был убежден в том, что теория Ньютона истинна. Это убеждение было неизбежным. Теория Ньютона давала изумительно точные предсказания, которые все оказывались правильными. Только невежда мог бы усомниться в ее истинности. О том, сколь мало можем мы упрекать Канта за его убеждение. Лучше всего свидетельствует тот факт, что даже Анри Пуанкаре, величайший математик, физик и философ своего поколения, умерший незадолго до начала Первой мировой войны, верил, подобно Канту, что теория Ньютона истинна и неопровержима. Пуанкаре был одним из немногих ученых, осознававших парадокс Канта почти столь же ясно, как и сам Кант. Но хотя он предложил решение, несколько отличное от решения Канта, это была лишь вариация на тему Канта. Важно, однако, то, что он полностью разделял ошибку Канта. Эта ошибка была неизбежна, неизбежна до Эйнштейна. Даже тот, кто не принимает теорию гравитации Эйнштейна, должен согласиться с тем, что она представляет собой поистине эпохальное достижение. Эта теория показала, по крайней мере, что теория Ньютона, независимо от того, истинна она или ложна, не была единственно возможной системой небесной механики, способной убедительно и просто объяснить явление. Впервые за 200 с лишним лет теория Ньютона стала проблематичной, в то время как в течение 2 столетий она постепенно превращалась в опасную, почти несокрушимую догму. Я не возражаю тем, кто критикует теорию Эйнштейна по научным соображениям. Но даже оппоненты Эйнштейна, как и его выдающиеся сторонники, должны быть благодарны ему за то, что он освободил физику от парализующей веры в несокрушимую истинность ньютоновской теории. Именно благодаря Эйнштейну мы видим теперь в этой теории гипотезу или систему гипотез. Возможно, наиболее величественную и значительную гипотезу в истории науки, дающую удивительное приближение к истине. Если теперь, в отличие от Канта, мы рассматриваем теорию Ньютона как гипотезу, истинность которой проблематична, то мы должны радикально изменить проблему Канта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его решение больше не удовлетворяет современной постэйнштейновской постановке проблемы и должно быть соответствующим образом исправлено. Решение проблемы Кантом хорошо известно. Он предположил, я думаю, правильно, что известный нам мир есть наша интерпретация наблюдаемых фактов в свете изобретаемых нами теорий. Как говорит Кант, наш разум не извлекает законов из природы, но налагает их на природу. Считая эту формулировку Канта по существу правильной, я чувствую все-таки, что она излишне категорична и предпочел бы несколько смягчить ее. Наш разум не выводит законы из природы, а пытается с разной степенью успешности налагать на природу законы, которые он свободно изобретает. Разница заключается в том, что, согласно формулировке Канта, разум не только налагает законы на природу, но неизменно достигает успеха в этом. Кант был убежден, что законы Ньютона были успешно наложены нами на природу, и мы обязаны интерпретировать природу, опираясь на эти законы. Отсюда он заключил, что они должны быть истинны эпроюри. Вот эти вещи видел Кант и точно так же их видел Пуанкаре. Однако теперь, после Эйнштейна, мы знаем, что возможны также иные теории и иные интерпретации, быть может, даже превосходящие теорию Ньютона. Разум способен изобрести более чем одну интерпретацию, и он не может наложить одну интерпретацию на природу раз и навсегда. Разум действует посредством проб и ошибок. Мы изобретаем наши мифы, наши теории и пытаемся применять их, пытаемся понять, как много они нам дают. И если есть возможность, мы улучшаем наши теории. Лучшей теорией является та, которая обладает большей объяснительной силой, больше объясняет, с большей точностью позволяет нам делать лучшие предсказания. Поскольку Кант считал, что мы должны объяснить единственность и истинность теории Ньютона, поскольку он пришел к убеждению, что эта теория с логической необходимостью вытекает из законов нашего познания. Учитывая Эйнштейновскую революцию, я предлагаю такую модификацию решения Канта, которая освобождает нас от этой необходимости. Теперь теории рассматриваются как свободные создания нашего собственного мышления, как результат чуть ли не поэтического вдохновения, попытки интуитивного понимания законов природы. Но мы больше не пытаемся навязывать наше творение природе. Напротив, мы задаем природе вопросы, как учил Кант, и пытаемся чему-то научиться из ее отрицательных ответов по поводу истинности наших теорий. Мы не стремимся доказывать или верифицировать наши теории, мы проверяем их с целью фальсификации или опровержения. Свобода и смелость наших теоретических построений проверяется и контролируется самокритикой и строжайшими проверками. Как раз через посредство критических методов проверки в эмпирическую науку входят научная строгость и логика. Мы убедились в том, что теории нельзя логически вывести из наблюдений. Однако теории могут столкнуться с наблюдениями, могут противоречить наблюдениям. Поэтому из наблюдений можно вывести ложность теории. Возможность опровергнуть теорию с помощью наблюдений представляет собой основу всякой эмпирической проверки. Как всякий строгий экзамен, проверка теории всегда стремится показать ее ошибочность, то есть показать, что из теории следует какое-то ложное утверждение. Следовательно, с логической точки зрения, все эмпирические проверки являются попытками опровержения. В заключение я хотел бы сказать, что со времен Лапласа предпринимались попытки вместо истинности приписывать нашим теориям высокую степень вероятности. Эти попытки кажутся мне не более чем недоразумением. О теории можно лишь сказать, что она что-то объясняет, что она была строго проверена и что она выдержала все наши проверки. Можно также сравнить две теории, чтобы увидеть, какая из них лучше выдержала наши строгие проверки или, иными словами, какая из них лучше подкреплена результатами наших проверок. Однако одними математическими средствами можно показать, что степень подкрепления никогда не тождественна математической вероятности. Можно даже доказать, что все наши теории, включая самые лучшие, обладают одной и той же вероятностью, а именно нулевой. Но степень их подкрепления, которую, по крайней мере, теоретически, можно установить с помощью исчисления вероятностей, способна очень близко подходить к единице. То есть к максимуму, хотя вероятность теории при этом является нулевой. Вывод о том, что обращение к вероятности не помогает разрешить загадку опыта, давным-давно был сделан Давидом Юмом. Итак, логический анализ показывает, что опыт не сводится к механическому накоплению наблюдений. Опыт креативен. Он является результатом свободных, смелых и творческих интерпретаций, контролируемых суровой критикой и строгими проверками. 2. Проблема неопровержимости философских теорий. Во избежание потери общности я попытаюсь с помощью 5 примеров сразу объяснить, что я понимаю под философской теорией. Типичным примером философской теории является учение Канта о детерминизме в мире опыта. Хотя в душе Кант был индетерминистом, в критике практического разума он сказал, что полное знание психологических и физиологических условий, а также окружающей среды, дало бы возможность предсказать наше будущее поведение с такой же точностью, с которой мы предсказываем солнечные и лунные затмения. В более общем виде учение детерминизма можно сформулировать следующим образом. Будущее эмпирического или феноменального мира полностью, вплоть до мельчайших деталей, предопределено его современным состоянием. Другой философской теорией является идеализм, например, идеализм Беркли или Шопенгауэра. Здесь его можно выразить с помощью следующего тезиса. Эмпирический мир есть моя идея, или мир есть мой сон. Третьей философской теорией, в наше время весьма важной, является эпистемологический иррационализм, который можно охарактеризовать следующим образом. С тех пор, как от Канта мы узнали о том, что человеческий разум не способен познать мир вещей в себе, то теперь мы должны либо отказаться от надежд на познание мира, либо попытаться получить знания о нем иными средствами. Поскольку мы не хотим и не можем отказаться от познания, то в нашем распоряжении остаются только иррациональные или внерациональные средства – интуиция, поэтическое вдохновение или эмоции. Познание с их помощью, возможно, утверждает иррационализм, ибо в конечном счете мы сами являемся вещами в себе. И если мы можем получить непосредственное знание о себе, то можем получить его и о других вещах. Этот простой аргумент иррационализма в высшей степени характерен для большинства философов XIX столетия, следующих за Кантом. Примером может служить оригинальная философия Шопенгауэра, который открыл, что поскольку мы как вещи в себе являемся волей, воля также должна быть вещью в себе. Как вещь в себе мир есть воля, а мир явлений есть идея. Довольно странно, что эта устаревшая философия, облачившись в новые одежды, опять вошла в моду. Причем ее сходство со старыми посткантианскими идеями осталось скрытым, насколько что-либо может быть скрыто под новым платьем короля. Философия Шопенгауэра теперь излагается темным и эмоциональным языком, а его интуитивное открытие, что человек как вещь в себе является волей, уступило место другой интуиции. Человек может так надоесть самому себе, что сама его безнадежная скука доказывает, что вещь в себе есть ничто, пустота в себе. Я не хочу отрицать некоторой оригинальности в этом экзистенциалистском варианте философии Шопенгауэра. Эта оригинальность доказывается тем, что сам Шопенгауэр никогда не представлял способность к самовыражению в столь жалком. В себе он открыл волю, активность, напряженность, возбуждение, полную противоположность тому, что открыли некоторые экзистенциалисты, крайнюю скуку от утомления самим собой. Однако Шопенгауэр теперь не в моде. Наша посткантианская и пастрационалистская эпоха захвачена тем, что Ницше справедливо назвал европейским нигилизмом. Но все это лишь попутные замечания. Теперь перед нами перечень пяти философских теорий. Первое. Детерминизм будущего содержится в настоящем, поскольку оно целиком детерминировано настоящим. Второе. Идеализм. Мир есть моя греза. Третье. Рационализм. У нас есть иррациональный или сверхрациональный опыт, в котором мы воспринимаем себя как вещь в себе, поэтому мы обладаем некоторым способом познания вещей в себе. Четвертое. Волюнтаризм. В собственном волевом акте мы познаем себя как волю. Вещь в себе есть воля. Пятое. Нигилизм. В нашей скуке мы познаем себя как ничто. Вещь в себе есть ничтожность. Свои примеры я выбрал таким образом, чтобы иметь возможность сказать: я убежден, что все эти теории ложны. Если выражаться точнее, то я прежде всего индетерминист, во-вторых, реалист, в-третьих, рационалист. Что же касается четвертого и пятого примеров, то вместе с Кантом и другими критическими рационалистами я вполне допускаю, что мы не можем получить сколько-нибудь полного знания о бесконечно многообразном реальном мире. Ни физика, ни какая-либо другая наука не способны дать нам такого знания. Волюнтаристская формула «мир есть воля» нам также не может помочь. А наших нигилистов и экзистенциалистов, которые надоели самим себе и, возможно, другим, я могу лишь пожалеть. Они, по-видимому, слепы и глухи, ибо то, что они говорят о мире, напоминает рассуждение слепого о красках Перуджино или глухого о музыке Моцарта. Почему же в таком случае я выбрал для своих примеров такие философские теории, которые сам я считаю ложными? Потому что хочу таким образом яснее сформулировать проблему, содержащуюся в следующем важном утверждении. Несмотря на то, что каждую из перечисленных пяти теорий я считаю ложной, тем не менее я убежден в том, что каждая из них неопровержима. Дойдя до этого утверждения, вы вполне можете удивиться, как это я, считающий себя рационалистом, могу называть какую-то теорию ложной и неопровержимой в одно и то же время. Как может рационалист утверждать, что теория ложна и неопровержима? Не обязан ли он, как рационалист, сначала опровергнуть теорию, а уже потом называть ее ложной? И, напротив, не обязан ли он согласиться с тем, что если теория неопровержима, то она истинна? Эти вопросы привели нас, наконец, к нашей проблеме. Ответить на последний вопрос сравнительно просто. Есть мыслители, полагающие, что истинность теории следует из ее неопровержимости. Это очевидная ошибка, если учесть, что могут существовать две несовместимые теории, которые равно неопровержимы, например, детерминизм и индетерминизм. Две несовместимые теории не могут быть вместе истинными. Поэтому из того, что обе они неопровержимы, мы можем заключить, что неопровержимость не влечет истинности. Следовательно, нельзя выводить истинность теории из ее неопровержимости, как бы при этом мы не истолковывали неопровержимость. Обычно слово «неопровержимость» употребляют в следующих двух смыслах. Во-первых, в чисто логическом смысле. «Неопровержимо» означает «неопровержимо» чисто логическими средствами. Однако это означает то же самое, что и «непротиворечиво». Но совершенно ясно, что истинность теории нельзя вывести из ее непротиворечивости. Во втором смысле слово «неопровержимо» ссылается на опровержения, использующие не только логические или аналитические, но также эмпирические или синтетические предположения, иными словами, говорит об эмпирических опровержениях. В этом втором своем смысле слово «неопровержимо» означает эмпирически неопровержимо, точнее, совместимо с любым возможным эмпирическим утверждением или совместимо с любым возможным опытом. И логическая, и эмпирическая неопровержимость утверждения вполне могут сочетаться с его ложностью. Для логической неопровержимости это усматривается из того факта, что любое эмпирическое утверждение и его отрицание оба логически неопровержимы. Например, два утверждения «сегодня понедельник» и «сегодня не понедельник» оба логически неопровержимы. Отсюда сразу же следует, что существуют ложные утверждения, которые логически неопровержимы. С эмпирической неопровержимостью дело обстоит несколько иначе. Простейшим примером эмпирически неопровержимых утверждений являются так называемые чисто экзистенциальные утверждения, например, существует жемчужина, которая в 10 раз больше самой большой из известных жемчужин. Если слово «существует» относится к некоторой конечной пространственно-временной области, то это утверждение может оказаться опровержимым. Например, следующее утверждение очевидно эмпирически опровержимо. В данный момент в этой шкатулке существует жемчужина, которая в 10 раз больше любой другой жемчужины из этой шкатулки. Однако такое утверждение не является строго и чисто экзистенциальным утверждением. Оно представляет собой ограниченное экзистенциальное утверждение. Строго или чисто экзистенциальное утверждение относится ко всему универсуму, и оно неопровержимо просто в силу того, что у нас нет метода его опровержения. Сколь бы полно мы ни исследовали наш универсум, строго экзистенциальное утверждение не будет опровергнуто, ибо всегда можно сказать, что искомая жемчужина скрывается там, куда мы еще не успели заглянуть. Более интересны следующие примеры эмпирически неопровержимых экзистенциальных утверждений. Существует вполне эффективное средство лечения рака, или более точно, существует химическое соединение, которое можно принимать, не вызывая побочных явлений, и которое излечивает рак. Ясно, что это утверждение нельзя интерпретировать как говорящее о том, что такое химическое соединение уже известно или что оно будет открыто в ближайшее время. Два аналогичных примера. Существует лекарство от любого инфекционного заболевания и существует латинское выражение, которое, будучи произнесено определенным ритуальным образом, излечивает все болезни. Здесь перед нами эмпирически неопровержимые утверждения, которые трудно считать истинными. Последнее утверждение неопровержимо, поскольку невозможно подвергнуть испытанию любое мыслимое латинское выражение с любой возможной манерой его произнесения. Поэтому всегда сохраняется логическая возможность того, что все-таки существует некое магическое латинское выражение, произнесение которого излечивает все болезни. Но даже если это и так, мы имеем полное право считать ложным это неопровержимое экзистенциальное утверждение. Конечно, мы не можем доказать его ложности, но все, что нам известно о болезнях, свидетельствует против его истинности. Иными словами, хотя мы и не можем обосновать его ложности, предположение о том, что такого магического латинского выражения не существует, более разумно, чем неопровержимое предположение о его существовании. Вряд ли стоит добавлять, что на протяжении почти 2000 лет ученые люди верили в истинность экзистенциальных утверждений, очень напоминающих приведенные выше. Поэтому, скажем, они упорно занимались поисками философского камня. Крушение этих поисков ничего не доказывает именно потому, что экзистенциальные утверждения неопровержимы. Таким образом, логическая или эмпирическая неопровержимость теории вовсе не может служить достаточным основанием для того, чтобы считать ее истинной. Поэтому я имею полное право считать 5 перечисленных выше философских теорий, хотя и неопровержимыми, но тем не менее ложными. Приблизительно 25 лет назад я предложил отличать эмпирические или научные теории от неэмпирических или вненаучных теорий, указав на то, что эмпирические теории опровержимы, а неэмпирические теории неопровержимы. При этом я руководствовался следующими соображениями. Каждая серьезная проверка теории является попыткой опровергнуть ее. Следовательно, проверяемость есть то же, что и опровержимость или фальсифицируемость. И поскольку мы хотим называть эмпирическими или научными только такие теории, которые можно проверить эмпирически, постольку мы должны заключить, что именно возможность эмпирического опровержения является отличительной особенностью эмпирических или научных теорий. Если принять этот критерий опровержимости, то мы тотчас же увидим, что философские или метафизические теории неопровержимы по определению. Теперь мое утверждение о том, что наши 5 философских теорий неопровержимы, звучит почти тривиально. В то же время становится совершенно очевидно, что хотя я рационалист, я вовсе не обязан опровергать эти теории для того, чтобы назвать их ложными. Но тогда перед нами встает самая большая трудность, связанная с нашей проблемой. Если все философские теории неопровержимы, то как можно провести различие между истинными и ложными философскими теориями? Это серьезная проблема, встающая вследствие неопровержимости философских теорий. Чтобы сделать проблему более ясной, я хотел бы переформулировать ее следующим образом. Можно провести различие между тремя типами теорий. Во-первых, логические и математические теории. Во-вторых, эмпирические и научные теории. В-третьих, философские или метафизические теории. Каким образом в каждой из этих групп можно истинные теории отличить от ложных? Для первой группы теории ответ очевиден. Когда мы встречаем математическую теорию, относительно которой неизвестно, истинна она или ложна, мы проверяем ее, пытаясь опровергнуть. Если это нам не удается, то мы пытаемся доказать ее или опровергнуть ее отрицание. Если и здесь мы терпим неудачу, то вновь пробуждаются сомнения в истинности теории, и мы вновь пытаемся опровергнуть ее. И так до тех пор, пока либо не придем к определенному решению, либо не отложим эту проблему как слишком трудную для нас в данное время. Эту ситуацию можно описать и иначе. Перед нами стоит задача проверить две или более их конкурирующие теории с тем, чтобы выбрать одну из них. Мы решаем эту задачу, пытаясь их опровергнуть, пока не придем к определенному решению. В математике, но только в математике, такие решения являются обычно окончательными доказательства. Не позволяющие сделать выбор, встречаются редко. Взглянув на эмпирические науки, мы обнаружим, что, как правило, руководствуемся той же самой процедурой. И здесь мы проверяем наши теории, критически анализируем их, пытаемся опровергнуть. Единственное важное отличие состоит в том, что теперь в наших проверках мы можем использовать эмпирические аргументы. Однако эти эмпирические аргументы всегда соединены с другими критическими рассуждениями. Нашим главным инструментом по-прежнему остается критическое мышление. Наблюдения используются только тогда, когда они включены в критический анализ. Если теперь эти рассуждения применить к философским теориям, то наша проблема примет следующий вид. Можно ли критически проверить неопровержимые философские теории? Если можно, то в чем заключается критическое рассмотрение теории, если не в попытке ее опровергнуть? Иными словами, можно ли неопровержимую теорию оценить рационально, то есть критически? И какие разумные аргументы можно представить за или против теории, которая, как известно, не является недоказуемой, неопровержимой? Для иллюстрации этих разнообразных формулировок нашей проблемы сначала можно вновь обратиться к проблеме детерминизма. Кант очень хорошо понимал, что мы не способны предсказать будущие действия человека с той точностью, с которой предсказываем затмение. Однако это различие он объяснял тем, что наличное состояние человека, его желания и страхи, эмоции и чувства, известно нам гораздо хуже, чем наличное состояние Солнечной системы. Такое объяснение неявно содержит следующую гипотезу. Существует истинное описание наличного состояния данного человека, которого вместе с истинными законами природы достаточно для предсказания его будущих действий. Но это опять-таки чисто экзистенциальное утверждение, которое неопровержимо. Можно ли, несмотря на это, обсуждать аргумент Канта рационально и критически? В качестве второго примера можно рассмотреть тезис. «Мир есть моя греза». Хотя этот тезис, очевидно, неопровержим, мало кто поверит в его истинность. Но можно ли обсуждать его рационально и критически? Не является ли его неопровержимость непреодолимым препятствием для любого критического обсуждения? Что касается учения Канта о детерминизме, то его критическое обсуждение можно было бы начать так. Дорогой Кант, слишком мало утверждать, будто существует истинное описание, которое достаточно подробно для того, чтобы позволить нам предсказать будущее. Вы должны нам точно сказать, что могло бы включать в себя такое описание, чтобы мы смогли эмпирически проверить вашу теорию. Однако такие речи означали бы, что философские, то есть неопровержимые теории нельзя обсуждать. И серьезный мыслитель обязан заменять их эмпирически проверяемыми теориями для того, чтобы сделать возможным рациональное обсуждение. Надеюсь, наша проблема теперь стала достаточно ясной, поэтому я перехожу к ее решению. Мое решение таково. Если некоторая философская теория представляет собой не более чем изолированное утверждение о мире, которое можно лишь принять или отвергнуть, и никак не связано с чем-то еще, то она действительно не подлежит обсуждению. Но то же самое можно сказать и об эмпирической теории. Если бы кто-то познакомил нас с уравнениями Ньютона или даже с его аргументацией, но не объяснил нам, для решения каких проблем была предназначена его теория, то ее истинность столь же мало можно было бы обсуждать с помощью рациональных средств, как истинность книги Откровения. Не зная результатов Галилея и Кеплера и проблем, которые они решали, не зная. что Ньютон решал проблему объяснения результатов Галилея и Кеплера посредством единой теории, мы сочли бы, что ее столь же трудно обсуждать, как и любую метафизическую теорию. Иными словами, каждая рациональная теория, независимо от того, является она научной или философской, рациональна в той мере, в которой пытается решать определенные проблемы. Теория понятна и разумна лишь в отношении к конкретной проблемной ситуации, и ее можно обсуждать, только обсуждая это отношение. Если теперь мы посмотрим на теорию как на предлагаемое решение некоторого множества проблем, то теория сразу же дает нам повод к ее критическому обсуждению, даже если она неопровержима и не является эмпирической. Теперь мы можем ставить такие, например, вопросы. Решает ли она проблему? Решает ли она эту проблему лучше, чем другие теории? Плодотворна ли она? Не противоречит ли она другим философским теориям, необходимым для решения других проблем? Вопросы такого рода показывают, что критическое обсуждение даже неопровержимых теорий вполне возможно. Вновь я обращусь к конкретному примеру, к идеализму Беркли или Юма, который я заменил упрощенной формулой «мир есть моя греза». Следует отметить, что эти авторы вовсе не хотели предложить нам столь экстравагантную теорию. Об этом свидетельствуют хотя бы настойчивые указания Беркли на то, что его теории вполне согласуются со здравым смыслом. Если теперь мы попытаемся понять проблемную ситуацию, которая привела их к этой теории, то мы обнаружим, что Беркли и Юм полагали, что все наши знания сводимы к чувственным впечатлениям и к ассоциативным связям образов памяти. Вот это предположение заставило этих двух философов принять идеализм, что Юм, между прочим, сделал весьма неохотно. Юм был вынужден принять идеализм только потому, что ему не удалось свести реализм к чувственным впечатлениям. Следовательно, вполне разумно критиковать идеализм Юма, указывая на то, что его сенсуалистская теория познания и обучения неадекватна, и что существуют более адекватные теории обучения, которые не приводят к нежелательным идеалистическим следствиям. Точно так же мы могли бы теперь подойти к критическому и рациональному обсуждению детерминизма Канта. По своим фундаментальным убеждениям, Кант был индетерминистом. Хотя он верил в то, что в отношении феноменального мира детерминизм является неизбежным следствием теории Ньютона, он никогда не сомневался в том, что, будучи моральным существом, человек не детерминирован. Канту так никогда и не удалось разрешить конфликт между его теоретической и практической философией вполне удовлетворительно для него самого, и он потерял надежду на то, что такое решение может быть найдено. В свете этой проблемной ситуации оказывается возможной критика кантовского детерминизма. Например, можно спросить, действительно ли он вытекает из теории Ньютона. Допустим, что это не так. Я не сомневаюсь, что ясное доказательство истинности этого предположения побудило бы Канта отказаться от учения о детерминизме, несмотря на то, что само это учение неопровержимо и нет логических оснований для отказа от него. Аналогично обстоит дело с иррационализмом. Впервые он вошел в рациональную философию вместе с Юмом, но тот, кто читал Юма, этого спокойного аналитика, не усомнится в том, что Юм об иррационализме не думал. Иррационализм оказался неожиданным следствием того убеждения Юма, что мы действительно познаем посредством беконовской индукции, соединенной с его собственным доказательством невозможности рационального оправдания индукции. Тем хуже для рационального оправдания, вот вывод, к которому должен был прийти Юм в этой проблемной ситуации. Он принял этот иррациональный вывод с честностью, характерной для настоящего рационалиста, который не отступает перед нежелательным выводом, если тот кажется ему неизбежным. Однако в данном случае он не был неизбежным, как представлялось Юму. В действительности люди не являются беконовскими индуктивными машинами. В процессе обучения привычка или обычай не играют той роли, которую приписывал им Юм. Поэтому проблема Юма разрешается, и вместе с ней исчезает ее иррационалистское следствие. Приблизительно так же обстоит дело с посткантовским иррационализмом. В частности, Шопенгауэр был искренним противником иррационализма. Он писал с одним единственным желанием – быть понятым. И он писал более ясно, чем любой другой немецкий философ. Его желание быть понятым сделало его одним из немногих великих мастеров стиля в немецкой литературе. Однако проблемами Шопенгауэра были проблемы кантовской метафизики, проблема детерминизма в феноменальном мире, проблема вещи в себе и проблема включенности человека в мир вещей в себе. Эти проблемы, выходящие за пределы всякого возможного опыта, он решал в типично рациональной манере. Но его решение могло быть только иррациональным. Шопенгауэр был кантианцем и верил в кантовские границы разума. Он был убежден, что границы человеческого разума совпадают с границами возможного опыта. Но здесь опять-таки существуют другие возможные решения. Кантовские проблемы могут и должны быть пересмотрены, и направление, в котором они должны быть изменены, указано его фундаментальной идеей критического или самокритического рационализма. Открытие философской проблемы иногда может быть окончательным. Оно сделано раз и навсегда. Но решение философской проблемы никогда не является окончательным. Оно не может основываться на окончательном доказательстве или на окончательном опровержении, ибо философские теории неопровержимы. Такое решение не может основываться и на магических формулах философских пророков. Но оно может опираться на сознательный и критический анализ проблемной ситуации, лежащих в ее основе предположений и возможных способов ее разрешения. Примечание Один. Большое значение имеет также работа «Физическая мандалогия» 1756, написанная на латинском языке, в которой Кант предвосхитил основную идею Башковича. Однако в сочинении 1786 года Кант отказался от теории материи, предложенной в мандалогии. 2.2. Аналогичное рассуждение можно найти в книге Бертрана Рассела «Анализ мышления» 1922-95. 3. Смотри Аристотель. О небе! 293-1. 5. Где учение о том, что центр универсума является ценным местом и, следовательно, должен быть занят центральным огнем, подвергнуто критике и приписано пифагорейцам. Возможно, это были его соперники-последователи Платона, оставшиеся в Академии. 4. Мне представляется, что критика Галилея, высказанная в замечательной книге Артура Кестлера «The Sleepwalkers», несколько страдает от того, что он не принимает во внимание описанного здесь раскола. Галилей был прав, пытаясь установить, не сможет ли он решить проблему приливов в рамках рациональной традиции, но и Кеплер был прав, решая ее с астрологической позиции. 5. Иммануил Консоль. В шестит. Т. 3 метра 1964 с 85. В оригинале курсива нет. 6. В своей спенсеровской лекции о методе теоретической физики Эйнштейн писал: «Общая теория относительности показала, что, опираясь на принципы, весьма далекие от принципов Ньютона, мы можем дать оправдание всем данным опыта». Критика практически Каскар, Випи, 108.8. Смотри, Джулис Крефт, Вон Ассарал Зюхадегер, 2 НДН, 1957, и G. 103 Фарады, 136 Фарад НП. 130, где Крафт пишет: «Трудно понять, как экзистенциализм мог когда-то рассматриваться в качестве чего-то нового в философии. Смотри также интересную статью Ейч». Тинт, Праг! Арестат. Сусайте 1956, 7 ПП 253 ФФ9. Об этом свидетельствует также искреннее признание Юма в том, что каково бы ни было в данную минуту мнение читателя, час спустя он будет уверен в существовании как внешнего, так и внутреннего мира Юм. Трактат о человеческой природе Кн. Одинч. 4, глава 2Ф, сочинение в 2 ТТ. Один метр, 1996 с 267. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Телеграм AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.